Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Демонология. Физическая сфера». Эту проповедь он произнес 8 июня 1953 года в понедельник днем в амфитеатре парка Робертса в Корнерсвилле, штат Индиана, США. Перевод с английского. С Божьей помощью мы могли бы провести собрание сами. Вот почему я радуюсь, когда вижу, что вот так происходит. По этой причине. Я верю, что Господь поможет нам сделать это. Теперь... Вы знаете, что мне нравится моя администрация. У меня есть прекрасные братья Босворт, Бакстер, Линдсей, Мор. Все они, их там пятеро, барон фон Бломберг. Они просто замечательные люди. Но есть что-то такое, когда у тебя собирается группа людей, то у одного что-то одно, у другого другое. Иногда это противоречит тому, что я сам думаю. Так что я теперь чувствую себя свободным. Мы можем хорошо провести время, просто закатать рукава, приняться и вкушать. Я думаю, что вы закатали рукава и хорошо провели время. Моей первой Библией была природа. Я изучал Бога через природу. Я люблю рыбачить. Как я люблю рыбачить. А ты любишь рыбачить, сыночек? Если ты любишь рыбачить, ты любишь свою маму, то ты будешь хорошим мальчиком. И даже мое обращение лишило меня всего этого. Итак, однажды я был в горах на рыбной ловле. Так вот, это просто для этого маленького мальчика. И я рыбачил там, в горах, и... ну, конечно, и для других малышей, которые тут сидят. И я ловил их форель. О, это прекрасно, в весеннее время. И вот как так я шел, и как раз в следующем глубоком месте была форель, понимаете, вот такая. Я просто кричал, прославляя Господа, хорошо провел время. Время от времени забрасывая леску, я верю в восклицание. Аминь, ясное дело, потому что я чувствую, что-то меня охватывает, и... И там, в Нью-Гэмпшире, в той местности, много медведей. Там у меня небольшой лагерь, где я рыбачу. У меня была установлена старая палаточка, такая маленькая старая палатка, в которой я жил. А черный медведь — это самый большой проказник. Итак, медведица и пара детенышей забрались туда и опустошили мою палатку. Вот, девочка с золотистыми косичками, что, по-твоему, я должен был сделать с этим медведем, а? Мне надо было наброситься на него, не так ли? Но вот что она сделала. Она забралась, сорвала мою палатку и все оттуда повытаскивала, съела всю пищу, которая у меня была. Ей здорово повезло. И когда я подошел, она ушла. Она подозвала своего малыша, и один малыш подбежал к ней, а другой не побежал. Он просто сидел там, вот так повернулся ко мне спиной и что-то там делал. А у меня в руке ничего не было, кроме небольшого топорика. Я там рубил бузину. И так она отбежала на расстоянии. И я думаю, что до того телеграфного столба и села. Она закричала тому медвежонку, а он на это и внимания не обращал. Он как сидел, так и сидел. Я подумал, что же делает этот приятель? Я подошел немного поближе, я боялся подходить слишком близко, боялся, что она меня поцарапает. Дерева рядом не было, хотя она тоже умеет лазить по деревьям. Так что я не хотел подходить к ней слишком близко, потому что знаю медвежью натуру. Итак, я только подошел чуть-чуть поближе. И вы знаете, что произошло? Так вот, я люблю блинчики. Ребята, кто из вас любит блинчики? Ну, вы даете. О, я. Ребята постарше тоже. Я вижу, как они подняли свои руки. Нам всем нравятся блинчики. Я их просто люблю. И я люблю поливать их медом. Как баптисты, вы знаете, что помогает нам исправляться? Так это мед. Вы знаете. Итак, послушайте. Я их не окропляю. Я действительно крещу их. Я по-настоящему поливаю на них. Действительно хорошо и сильно. Я не брызгаю на них чуточку здесь и чуточку там. Я поливаю их как следует, чтобы они полностью покрылись медом. А тогда, вы знаете, у меня там было ведерко меда. Где-то больше 2 литров меда. А медведям очень нравится мед. Итак, этот приятель забрался туда, снял с ведерка с медом крышку, уселся себе там, вот так держали лапами это ведерко с медом. У него было... Он не знал, как его есть, как вы ели бы, понимаете? Так что он просто опускал туда свою лапку и вот так ее облизывал и облизывал. И он обернулся посмотреть на меня, его глазки помутнели, и весь животик был скользким от меда. Он просто сидел там, окуная лапку и слизывая медик, вот так лизал, как только мог. Ой-ой. Я подумал о собраниях в Святом Духе в старые добрые времена, когда мы просто открывали ведро, засовывали наши руки в банку и облизывали. Просто лизали и лизали, понимаешь? Так вот, и вы знаете, какая смешная произошла штука. После того, как этот малыш набрал себе сколько мог, он оставил это ведро и побежал туда. Вы знаете, что произошло? Медведица и другой медвежонок стали облизывать его. Слизывали этот мед. Итак, я надеюсь, что наше собрание будет чем-то похожим на это, чтобы мы могли продолжать рассказывать другим, и на нас сходила слава Божья. Хорошо. Мне нравится, что маленькие дети не сидят дома. И я люблю рассказывать вам что-то такое. И, может быть, завтра у нас будет больше времени, и мы сможем побольше рассказать. А теперь мы расскажем кое-что папам и мамам. Мы собираемся говорить на тему демонологии. Эти стихи мы прочтем в 103-м псалме, в синодальном переводе, в 102-м псалме, с 1 по 3. Чуть ли не каждый служитель и священник или читающий Библию знает их наизусть. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои». Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, там написано «все». Он прощает все беззакония Твои, Он исцеляет все недуги Твои. Теперь склоним на минуту наши головы. Небесный Отец, в этот день мы благодарим Тебя за то, что мы здесь. Мы благодарим Тебя за этих маленьких детей, которые сидят здесь вокруг, и это мужчины и женщины завтрашних дней, если этот завтрашний день наступит, если Иисус помедлит. А теперь, Отец, мы молим, чтобы Ты благословил нас теперь, когда мы говорим о Слове Твоем и о сатане, который наш самый большой враг. Мы молим, Боже, чтобы Ты позволил нам развернуть здесь фронт, механизированное орудие, силу Божью, которая сегодня даст ему отпор на каждой пяди этой земли, Господь, и покажет ему, что у него вообще нет никаких законных прав, что там на Голгофе Христос нанес ему поражение, когда он умер вместо нас, и он разрушил силы и власть сатаны и отнял от него всякую власть, что была у него. О Бог, дай нам теперь мудрость и разумение познать и объяснить людям, чтобы они знали, как получить исцеление и нанести поражение сатане. Поразите сатану. Мы молим во имя Иисуса. Аминь. Теперь мы собираемся несколько минут говорить на тему демонологии. Так, вот так много, вы так много слышите о демонах. Так вот, завтра днем мы, по-видимому, закончим. Во всяком случае, я хотел бы 2 дня на этой неделе проповедовать об этом. Только, то есть, поговорить об этом 2 дня на дневных служениях. Так вот, во-первых, что такое демон? Вы слышите, как многие люди говорят о демонах? Так вот, демон, бес, все это от одного слова, и на английском это называется мучитель. Дьявол, этот бес, и есть тот, который мучает. Говорят, вот для большинства, для многих людей Библия сегодня — это просто какая-то старинная книга, которую читали бабушка и дедушка или что-то такое. Ничего там такого нет, это для старых людей и так далее. Но это неправильно. Она для каждого. А демоны — это мучители, которые нас мучают. Так вот, есть демоны, которые входят в душу человека. То есть, в фразеологии это звучало бы, я сказал бы вот так. Демон, что проникает в душу, это нечто такое, что мучает эту душу. Может быть, много раз вы видели какого-нибудь душевнобольного человека. Так вот, он может даже быть обращенным человеком, наполненным Святым Духом, и однако же полностью душевнобольным. Видите, это верно. Но это не имеет никакого отношения к душе, это мучитель. Это то, что их мучает. Теперь, все болезни, сначала мы должны понять, что все болезни пришли от дьявола. Бог не является автором болезней. Никакие болезни не приходят от Бога. Иногда Бог позволяет сатане наложить на тебя болезнь, как кнут, чтобы привести тебя обратно в дом Божий, когда ты не слушаешься его. Но болезни в начале своем происходят от дьявола. Можете представить себе человека, который думал бы, что Бог, наш Небесный Отец, является автором таких вещей, как болезнь и смерть? Нет, нет, он не был автором этого и никогда не будет. Бог допускает смерть из-за непослушания. Бог допускает смерть, как сказал один писатель, все, что может сделать смерть, это запряженная Богом в повозку привести нас, верующих, в присутствие Божие. Но слово «смерть» означает «отделение». Иисус сказал: «Слушающие слова мои, верующие в пославшего меня, имеют жизнь вечную». И он сказал: «Я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». И мы отправляем тела друг друга по ту сторону неправедной могилы, но он не умрет вовек. Если вы взглянете, когда он говорил о Лазаре, он сказал: «Лазарь спит». Ученики, такие же люди, как и мы, сказали: «А, если он спит, с ним в порядке, он имеет в виду, что отдыхает». Вот что они подумали. Но тогда он сказал им на их языке, он сказал: «Он мертв». Вы этому верите? Но сказал он: «Я иду разбудить его». Разбудить его. Видите? Видите? Когда ты... Смерть означает «отделить». Теперь, если кто-то из вас, кто-то из вашей семьи умирает, и если они обращенные, они не мертвые. С человеческой точки зрения они мертвые, но они просто отделены от нас, но они в присутствии Божьем. Они не мертвые, они не могут умереть. Это невозможно, чтобы они умерли. Иисус сказал: «Слышащий слова мои, верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти к жизни». Итак, он не может умереть. Ничто бессмертное, вечное не может погибнуть. Это непогибающая жизнь. Он получил ее, потому что ее дал ему Бог. И не по заслугам. Это безусловно. Ее дает ему Бог. Бог зовет. Никто не может прийти к Богу, если Бог не позовет его. Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если его не позовет, не притянет Отец мой». Правильно? Так что все это Бог. Может быть, завтра днем мы побольше остановимся на этом, потому что я хочу коснуться этого, говоря вам о недугах, чтобы вы это увидели. Было время, когда мы зародились в нашем прадедушке. Вы это знаете. Доктора это знают. И вы тоже читающий Библию. Вы знаете, что зародыш жизни начался еще в вашем прадедушке, зарождался и перешел через твоего дедушку в твоего отца, затем в твою мать, и вот теперь ты здесь. Это верно. Даже Писание учит этому. Вот вам место Писания, если желаете. Я думаю, что сказано, что Левий давал десятины, когда он был еще в числах Авраама, который был его прадедом. Правильно? Итак, видите, зародыш зарождался еще там. Но ваши души были сотворены прежде основания мира, когда Бог сотворил человека по своему собственному образу. Дух человека. Не какого-то человека по своему собственному образу, но человека по своему собственному образу. Видите, тогда он сделал мужское и женское начало. Еще до того, как он сделал человека из праха земного. Если у нас сегодня была бы возможность отвести время для разговора об этом, просто взглянуть, как Бог, теперь это между строк, но когда ты видишь, что это уже на строчке, видите? Как Бог еще в начале, что Он тогда делал, и как Он сошел на землю, и как Он сделал человека по образу своему, и тогда Бог повернулся и стал в образе человеческом, чтобы искупить человека. Так вот, когда Бог сделал человека по образу своему, это был человек-дух. Но не было человека возделывать землю, тогда Он сотворил человека из праха земного. Теперь хронологи и так далее, и эти люди, которые ищут и находят старые кости и так далее, и верят в эволюцию. Я верю в правильную эволюцию. Человек развивается от человека, а не так, что все из одной клетки. Нет, сэр. Потому что птица была птицей с тех пор, как Бог сотворил птицу. А обезьяна была обезьяной, человек был человеком. Это правильно. Так вот, недавно я разговаривал с одним доктором в Луисвилле. Он сказал: «Ну да, почтенный Бранхам». Я рассказывал ему о туземцах в Африке, как они питаются, просто идут. Самое ужасное, что можно увидеть, это как они питаются. Просто подбирают что-то уже гниющее с червями внутри, стряхивают их, этих червей. Ему нет никакой разницы, видите, они говорят, пьют все, что попало, никакой разницы. Он сказал: «Ну, почтенный Бранхам, эти люди не являются людьми». Я сказал: «Нет, нет, они люди». Конечно, они люди. Я сказал, из животных, самое близкое к человеку, это шимпанзе. И вы 4000 лет пытались заставить этого шимпанзе что-нибудь пробормотать, и он этого не может. Сказал я, потому что он не может думать. Его не с чем думать. О, немножко чему-то вы можете его обучить, как лошадку, или надевать очки, или курить сигарету, или ехать на велосипеде и скакать на лошади, чему-то такому. Но просто как для лошади, или для собаки, или что-то такое. Я сказал, он животное. Но давай я поеду в Африку, в самое дикое племя, какое-нибудь племя в зарослях. Я сказал, возможно, его прадедушка никогда не видел белого человека, ничего не видел. Все, что он знает, он даже не знает, где правая, где левая рука. Все, что он знает, это поесть. И он ест все, что попадется под руку, будь то человеческое мясо или что-то еще. Для него нет никакой разницы, он просто ест и все. Но дайте мне его в 5-летнем возрасте, и в 15 лет он будет говорить и о английском языке, иметь хорошее образование. Почему? У него есть душа. Бог сделал его человеком. И он имеет такое же право услышать благую весть хотя бы раз, а мы проповедуем людям здесь вокруг по всей Америке снова и снова и снова, и уговариваем, и убеждаем, и все остальное, а то только раз услышит и видишь, как он кричит, и тут же бежит к алтарю. Видите, да, сэр? Вот что в сердце моем, брат, сегодня, как подумая об Африке, как эти несчастные поднимают свои черные руки, упрашивая: «Брат Бранхам, расскажи еще об Иисусе». О, милость! Во мне все горит и клокочет. Как только у меня будет достаточно денег, я отправлюсь туда. Вот что я делаю с каждым центом, все, что могу. Бог знает, кроме того, что нужно на питание, люди дают мне одежду. И все, что мне нужно на прожитие, насколько возможно ближе, я даю в миссионерский фонд, учрежденный правительством. От этих денег я не плачу налога. Пока не наберется 3-4-5 тысяч долларов, я еду туда и проповедую тем людям Евангелие, потому что я знаю, что в тот день мне придется дать свет, и я буду знать, что мне ответить. Мне приходилось, когда приезжаешь в город, проводить большое собрание, когда у них много денег, и они проводят большие кампании на $1000. Я давал их в Красный Крест и так далее. Так вот, не ради критики, но едет по улице в машине за $4000, запонки с бриллиантами, курит сигарету, получает $500 в неделю на деньги, которые больные люди... Нет, сэр. Ни в коем случае. И при этом, как только ты уезжаешь из города, они говорят, святые скакуны и все такое, и насмехаются, и унижают такую религию, за которой мы стоим. Нет, сэр, я беру их сам, и перед Богом, как перед судьей моим, я вкладываю их в евангельский труд. Таким образом, я знаю, что в тот день, когда мне придется дать отчет за свое служение о том, что они были использованы правильно. Совершенно верно, потому что я понимаю, как я обхожусь с людьми, так я обхожусь с Богом. Каково мое отношение к вам, таково мое отношение ко Христу. Также и ваше отношение ко мне, правильно, как отношение ко Христу. Теперь, вот так смотреть на людей и видеть, как это человеческое существо с бессмертной душой, что не может умереть, не может погибнуть, ничего не может, кроме как иметь жизнь вечную, которую тебе дал Бог своей верховной властью, своей собственной волей. И давайте я это немного подправлю, то есть скажу что-то. Кто-нибудь пойдет и скажет, брат Бранхам кальвинист. Нет, совсем нет. Я кальвинист до тех пор, пока кальвинист в рамках Библии. Но когда кальвинисты выходят за рамки Библии, тогда я армянец. Вот. Я верю и в святости, и кальвинистам. Но они оба откололись и пошли одни этим путем, другие тем путем. Если бы не послание к Ефесянам, чтобы вернуть обратно и поставить на должное место, что сделал Бог, то мы все запутались бы. И у тех, и у других учений, и все они увядают в нем. То есть люди святости, а равные кальвинисты, армянцы. Так вот. У кальвинистов есть что-то верное. Я думаю, что учение кальвинистов... Я верю так, в безопасность. Я верю, что у церкви есть вечная безопасность. Любой читатель Библии это знает, потому что Бог уже сказал, что она явится там незапятнанной, правильно? Тогда она там и будет, правильно? Церковь в вечной безопасности. Находишься ли ты в церкви? Это следующий вопрос. Если ты в церкви, все в порядке, ты в безопасности с церковью, но тебе лучше быть в церкви. А как ты попадаешь в церковь? Через рукопожатие? Нет. Когда в книжку записывают твое имя? Нет, сэр. Одним духом мы все крестились в одно тело, и то тело Бог осудил на Голгофе, это было тело Иисуса Христа, и мы крестились в то тело одним духом. Когда мы в теле Христа, мы в вечной безопасности. Ничто не может отлучить нас, ничто не коснется нас. Если ты входишь, то входишь по своей собственной воле. Но если ты в теле Христовом, то так же верно, как Иисус воскрес из мертвых, так же и ты тоже воскреснешь. Бог уже это сделал. Ты не можешь грешить. О, ты, может быть, на твой взгляд, я грешник, но если я во Христе, Бог этого не видит, потому что грехи искуплены. Его кровь выкупает меня из грехов. Видите, я не могу грешить. Рожденный от Бога не грешит, ибо грешить не может. Не может. В нем пребывает семя Божие. Видите, он желает, если он совершает ошибку, конечно, он тут же желает признать ее. Если он настоящий христианин, он это сделает. Если он держится за свое, утаивает, то этим самым он показывает, что, во-первых, ничего у него нет. Это верно. Скажем прямо, у него ничего нет. Но если он настоящий христианин, возьмите, посадите в землю пшеничные зерна, и это всегда будет пшеницей. Вокруг будут расти васильки и все остальное, но пшеница останется пшеницей, правильно? Если человек действительно рожден от Духа Божьего, он не будет внутри и снаружи, то взад, то вперед, то в мир, то сюда. Нет, сэр, нет. Ты не можешь один день быть васильком, а другой день пшеничным зерном. Такого на Божьем поле нет. Нет, сэр, если ты рожден от Духа Божьего, ты христианин с того времени и до тех пор, пока ты уйдешь, и тогда ты бессмертен с Богом. Это верно, если ты в церкви. Теперь давайте поговорим о смертной стороне. Как может человек в таком состоянии, в таком положении быть больным? Потому что ваше тело еще не искуплено. Ваше тело не искуплено. Неважно, насколько ты хороший, насколько святой, какой святой, и сколько Святого Духа, это только твоя душа. И твоя душа еще не завершена. Она просто имеет благословение, обетование Божие, что является залогом нашего спасения. Но если мы теперь не имеем ни залога нашего воскресения, ни божественного исцеления, тогда у меня не будет ни уверенности, ни доказательства, что будет воскресение. Подобно, как если бы Христос не жил в моем сердце, если бы мне пришлось получать это из чего-то такого психологического, приходилось бы верить чему-то такому, тогда я сомневался бы в этом. И по этой причине там, в Африке, когда они собираются, вот приезжают миссионеры, приводят тысячи тех туземцев, а те носят глиняных идолов и все остальное, это потому что они просто услышали психологическую сторону Библии. Это верно. Моя собственная баптистская церковь, методистская, пресвитерианская, все ездили туда. Но когда они увидели, как демонстрируется Божья сила, тогда все решено. Тогда они узнали, что Бог — это Бог. Теперь от чего начинается болезнь? Так вот, во-первых, прежде чем станет болезнью, это дух. Точно так же, как ты был духом перед тем, как стал человеческим существом. Ну вот, например, брат Уиллет, было время, когда мы с тобой были ничто. И потом, во-первых, Бог дал нам жизнь. Давай возьмем, скажем, если я возьму сегодня днем твое тело, а ты сделан из множества клеток, связанных вместе атомами. И вот... И однажды эти атомы разрушатся, если Иисус помедлит. Ты отправишься назад, они станут такими же, какими были в начале, уйдут в воздух. Но когда твой дух вернется, те атомы снова соединятся вместе с этим духом и произведут другого брата Уиллета. Точно такого, как тот, только моложе, в его лучшем виде. Когда человек уже за 25, он обнаруживает по своими глазами несколько морщинок и появляется несколько седых волос. Так и будет, потому что за тобой по следам идет смерть, и однажды заберет тебя. Неважно, кто ты такой, это тебя постигнет. Но это постепенно... Ты окажешься там в углу, и Бог выведет тебя из того угла, и ты окажешься здесь, в этом углу. Смерть чуть ли не настигнет тебя и здесь. Но через некоторое время она заберет тебя. Но тогда, что делает смерть? Она сполна забирает свое. И тогда, когда она делала все, что могла, когда Бог дал тебе эту жизнь, и ты выглядел в лучшем виде где-то в 23, и когда ты явишься в воскресенье, ты вернешься точно таким, каким был в 23 года, в 25, прежде чем наступила смерть. Смерть заберет все, что сможет. Это будет, но ты вернешься таким, каким был. Так вот, если каждую клеточку вашего тела... Давайте будем разбирать клетку за клеткой, и будем складывать здесь, на платформе, после всех клеток вашего тела, вы дойдете до одного крошечного микроба, с которого вы начались, и который просто глазами не увидишь. Пришлось бы смотреть через микроскоп. Я рассматривал живой микроб под микроскопом. Он выглядит как ниточка, и начинается как раз с корешка, похожего на узелок. Это образуется первая клеточка наверху клеточки. Так вот, если я возьму эту одну клеточку, из которой произошел каждый из вас, одну крошечную клеточку, микроб... Что такое микроб? Микроб — это крошечная, мельчайшая клетка. Так, что после этого? Вот, я как бы разбираю вас по кусочкам до этой одной клеточки, и все еще я вас не нашел. Я просто разложил ваши клетки. Так, потом, следующие кровяные клетки, клетки плоти, какие бы ни были, все их раскладывая здесь, но вас я еще не нашел. И вот я дошел до того микроба. Так, я собираюсь разобрать эту клеточку на части. Вот и где же вы? Ваша жизнь. И жизнь создает первую клетку, это микроб, потом все по его природе, собака в собаку, птица в птицу, человек в человека, клеточное развитие, клетка за клеткой превращается в то, что вы есть. Человеческое существо. Клеточное развитие. Вот так было определено Богом. Теперь, что насчет рака? Давайте немного поговорим о нем. Так, Бог дал тебе твою жизнь. И скажем, вот вы сегодня, вот я, на моей руке ничего нет, но однажды на моей руке может появиться рак. Так, как же этот рак там появляется? Давайте посмотрим, что такое рак. Давайте разберем его по частям. Давайте возьмем его. Так вот, он тоже является кучей клеток. Вы знали об этом? Опухоль, катаракта — все это клетки. У них нет никакой формы. Некоторые из них простираются, другие похожи на паука. Некоторые выглядят и идут прожилками. Красный рак. Просто как пронизывающие длинные красные нити. И потом есть розоподобный рак, который обычно появляется на груди у женщины, лежит как блины, и потом они растут, и они растут везде. Иногда опухоли искривленные, вот таким образом. Длинные, продолговатые, всякие. У них нет формы, потому что они по духу, который без формы. Но это клеточное развитие. Это куча клеток. Скажем, если у тебя есть опухоль или рак, это развитие клеток. Растут. Это пожирает. Высасывает из себя твою жизнь. Это питается от потока крови. Катаракта забирает глазную слизь и растет на ней, покрывает собою, закрывает ваши глаза. Некоторые из них появляются, но они не получают, как туберкулезный, который приходит прямо в просто в маленьком микробе. Его размер тут ни при чем. Из микроба такого же размера вырастает слон, вырастает чигер. Видите, его размер тут ни при чем. Одни из них принимают телесную форму, другие не принимают, а некоторые не переходят в клетки. Некоторые становятся духом, мучают душу. Мы попытаемся взять эту часть, а ту часть я оставлю на завтра, если смогу. Откуда приходит тот душевный дух? И как вот здесь? Так вот, друзья, я рассказываю это не из какой-то психологии. Я занимался демонами годами, и вы это знаете. Если бы вы только знали, что происходит иногда после того, как заканчивается по вечерам служение... Вы не знаете, запомните. Когда ты идешь против какого-то духа, ты должен знать, о чем ты говоришь. А не просто, чтобы встать тут и поясничать, а от этого не будет никакой пользы. Но когда демон действительно должен подчиниться тебе, он признает это не от того, что ты так громко кричишь, и не от того, как много елея ты польешь, но вот что он признает истину. Иисус просто сказал ему: «Выйди вон». Помните, ученики крутились и брыкались, и все что угодно, пытаясь его изгнать, они спросили: «Почему мы не смогли изгнать его?» Он ответил: «Из-за вашего неверия». Сказал: «Выйди из него». Мальчик упал в сильнейшем припадке. Видите? Они признают власть. Взгляните на тех ребят, на тех босиков, которые видели, как Павел изгонял бесов. Они сказали: «Мы можем сделать то же самое, сыновья священника». Так что они пошли и говорят: «Мы можем изгонять бесов» в Деянии 19. Они пошли к человеку, у которого были эпилептические припадки, и сказали: «Мы заклинаем тебя Иисусом, выйди из него». Бес сказал: «Вот, во имя Иисуса, которого проповедует Павел». Бес сказал: «Я знаю Иисуса и знаю Павла, но вы кто такие?» Вы знаете, что произошло? Набросился на людей, разорвал их одежды, у них самих начались припадки и выскочили на улицу. Те же самые демоны живут и сегодня. Так что много фанатизма, это сегодняшняя церковь. Сегодня в стране много фанатизма, который называют божественным исцелением, но его надо прекратить. Этим они позорят настоящее дело. Вот почему приходится так тяжело бороться. Много такого, что сегодня называют религией, но что надо прекратить. Ничто иное, как культы. Вот почему истинная церковь Божия с этим тяжело бороться. Но тут же Америка. Вот так должно быть. Бог говорит, что пшеница и ползучие, и колючки растут вместе, не пытайся их выдергивать. Пусть они растут вместе, но по их плодам вы узнаете их. Там нет плодов, значит, нет жизни, там ничего нет. Так вот, взглянем на эту клетку. Скажем, к примеру, как часто бывает, что красный рак поражает утробу женщины, женские травмы и так далее. Теперь давайте возьмем этот, который в клетке, этот рак. Так вот, рак, все, что в естественном, является образом духовного. Вы знаете это? Все, что в естественном, символизирует духовное, независимо. Например, подобно как, когда мы рождаемся в тело Христова, то в нашем рождении присутствуют три элемента. Это те три элемента, которые вышли из жизни Христа, когда Он умер. Из Его тела вышли вода, кровь, дух. Правильно? Это те три элемента, через которые мы проходим при рождении заново. Оправдание, освящение, крещение Святым Духом. Так вот, это все может быть в одном действии, но ты не можешь быть в оправданном состоянии, не будучи освященным. Ты можешь верить в Господа Иисуса Христа, все еще носить в себе свою грязь. И ты можешь быть совершенно оправданной, жить чистой святой жизнью, но без Святого Духа. Смотрите, Библия в 1 Иоанна 5:7 сказано: «Три свидетельствуют над небе, Отец, Сын и Святой Дух, и Отец Слово и Святой Дух, а это есть Сын, и эти трое есть один. И трое несут свидетельство на земле, вода, кровь и Дух, они согласны в одном, не одно, но согласны в одном. Ты не можешь иметь Отца, не имея Сына. Ты не можешь иметь Сына, не имея Святого Духа, ибо они нераздельны, один, Троица находится в одном». Здесь я такого не слышу, но много слышно по всей стране. Одна из самых больших вещей в пятидесятнических группах — недоразумение в этом простом вопросе. Я собрал их головы вместе и доказывал им, что и те, и другие верят в то же самое. Между ними крутится дьявол, вот и все. Если бы эта огромная пятидесятническая церковь отбросила бы те старые традиции и объединилась бы вместе в одну благословенную церковь Божью, наступило бы восхищение. Но пока дьяволу удается держать их разломанными вот так-то, это его образ действий. А они верят абсолютно в то же самое. Одни говорят: «Вот, так вот, это именно то». Я сказал: «Что ж, если это есть то, тогда то есть это. Вот вам, пожалуйста, и так все это одно и то же». Вот, пожалуйста, в этом триединстве Троицы Божией. Теперь Бог в своем единстве. Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Так вот, мы не говорим «наши боги», как язычники. Это наш Бог. Видите? Это тройное существо Божье. Теперь взгляните. Сатана также в триединстве. И силы его в триединстве. Теперь, но заметьте, что вода, кровь и дух производят новое рождение, правильно? Теперь смотрите, вот что представляет собой новое рождение. Что представляет собой естественное рождение, прежде чем наступит новое рождение? Когда вы матери, когда рождается ребенок, что самое первое? Воды. Следующее — кровь. Следующее, видите, появляется жизнь. Видите, появляется личность. Вода, кровь, дух. Теперь рак, поговорим в свою очередь о нем. Я полагаю, у нас осталось минут пять, значит, 5 минут мы займемся этим раком. Что это за штука? Что он собой представляет? Он питается падалью. Представляет собой стервятника. Ест мертвечину. Рак появляется в основном от ушиба. Когда клетка получила удар, и она распадается, и эта клеточка там становится отступницей. О, для баптиста это слово серьезное, не так ли? Ладно, но она отступает, эта клетка. Я баптист, который верит, что есть отступничество. Однажды на собрании в Арканзасе кто-то сказал, брат Бранхам, сказал, это был парень из церкви Назарянина, он был исцелен, держал свои, и шел по городу, нес на плече свои костыли, он сказал, знаете что, сказал, когда я пришел сюда впервые, сказал, я подумал, что вы, слышал, вы проповедовали, я подумал, что вы Назарянин, он сказал, потом я увидел, что большинство людей пятидесятники, и кто-то сказал мне, что вы пятидесятник, а теперь вы говорите, что вы баптист, сказал, я не понимаю этого. Я сказал, о, это очень просто. Я сказал, я пятидесятник, Назарянин, баптист, так что это верно. Все верно. Нет, мы одно во Христе Иисусе. Дух Святой соединяет нас. Это верно. Теперь, заметьте, эта маленькая клеточка отступает, когда она ушиблена. Она становится маленькой, другие микробики выдвигаются, чтобы отдать там свою жизнь. Вот от чего появляется гной в болячке. Эти крошечные солдаты, солдатики сражаются за твою жизнь. Они берут туда, бегут туда и бьют по тому яду, который эти демонические силы пытаются там накопить, и отдают свою жизнь. Вот что делает эта группа солдатиков-смертников. Тот гной, что в вашей крови, это в болячке, отдают свою жизнь, чтобы спасти вашу. Теперь, как только клеточка там отвергается, и этот демон начинает, он начинает расти. Он начинает размножать клетки. Он строит тело, в точности, как ваш младенец в чреве, так же, как и ты был в своей матери. Клетка к клетке, клетка к клетке, клетки по-всякому, везде. Просто у них нет ни формы, ничего такого, как у человеческого существа, которое по своей природе. Но это от духа, растет в любую сторону, и начинается клетка к клетке, клетка к клетке. И вот первое, ты видишь, что начинаешь слабеть и чувствуешь себя больным. Ты идешь к доктору, и он тебя обследует. Может быть, он не может этого обнаружить. Его обнаружить, если да, то он может быть вырежет его. Если ему удастся полностью вырезать, то хорошо, с тобой порядок. Но если он не сможет начисто вырезать, тогда если это в горле или где-нибудь, где нельзя начисто вырезать, то от маленького пятнышка начнет развиваться дальше, видите? Потому что это не так, как если бы тебе отрезали руку, и, конечно, или еще что-то, или тебе отрезали бы... Я имею в виду, что если бы от тела отрезали руку и оставили там, то она была бы не живой. Но видите, это не имеет такой формы жизни, какая у вас. Этим движет демоническая сила. Теперь заметьте, вы их называете, доктор дает этому название рак. Бог дает название дьявол. Посмотрим сегодня, они нашли это. Откуда происходит слово рак? Оно происходит от латинского слова, которое используется в медицинской терминологии, означает краб. Краб, которого вы можете увидеть на берегу моря с такими ножками. Вот таким образом он и делает, продвигается, распространяется. Слово рак означает краб. Он входит и держится, и сосет кровь, как осьминог или что-то такое. Вот, опухоль, катаракта и другие болезни, все они происходят от микроба. И тот микроб должен иметь тело. А прежде чем он станет телом, он должен быть жизнью. Прежде чем возникнет или зародится и появится больше клеток, это должно быть жизнью. Правильно? Теперь, откуда происходит этот рак? Откуда это приходит? Некоторое время назад этого на тебе не было, а теперь, может быть, есть. Откуда это пришло? Это другая жизнь, отличающаяся от твоей жизни, но живущая в тебе. И это мучает, высасывая твою жизнь. Вот почему Иисус назвал его дьяволом. Сегодня они называют эпилепсию, они говорят «эпилепсия». Вот эпилепсия, а в Библии Иисус назвал это дьяволом. Когда пришел человек с сыном, и тот упал на землю с пеной у рта, и все такое, тот сказал, у него дьявол, и много раз он бросал его в огонь и в воду. Теперь они улучшили его имя, назвали эпилепсией, но он дьявол. Иисус сказал, «Дьявол, выйди из ребенка». Точно. Теперь, обычная эпилепсия начинается из-за проблемы с почками. Может быть, позже коснемся этого. Видите, уремическая причина эпилепсии. Теперь, взгляните на это. Там находится эта клетка, это дьявол. Он строит жизнь. Он растет, становясь больше и больше. У него одна забота — взять твою жизнь. Вот для чего его послал туда дьявол, сократить дни твоей жизни ниже 70 лет. Так вот, я приветствую каждого доктора. Да, сэр, каждую медицинскую науку. Благословит их Бог за ту помощь, которую они оказывают людям. Совершенно точно. Что вы делали бы без этого в сегодняшнем мире? Я благодарю Бога за науку и медицину. Я благодарю Бога за мой автомобиль. Если бы Бог не позволил ученым создать мой автомобиль, трудновато мне пришлось бы идти сюда пешком. За электрический свет и за мыло, которым я мою свои руки, и за зубную пасту, которой я чищу зубы. Конечно, я благодарю его за все, потому что все добрые вещи приходят от Бога. Но позвольте вам сказать, что медицина никогда не излечила никакой болезни. И ни один доктор, не какой-нибудь шарлатан, но настоящий доктор не скажет вам, что они претендуют на роль исцелителей. Именно у братьев Майо, многие из вас, я проводил там интервью 2 или 3 раза с неизлечимыми пациентами, и оттуда... Вы читали ноябрьский выпуск Reader's Digest? Кто из вас читал мою статью в ноябрьском выпуске Reader's Digest? Видите? Они пригласили меня туда на беседу с обреченным ребенком, сказали, ничего нельзя было сделать. Но Дух Святой проговорил мне и сказал, как нужно сделать, и было сделано. Хорошо. Так вот, они вызвали меня туда, и прямо наверху на двери, где с ними был и Джимми, там клиника Майо, большая вывеска гласила, «Мы не заявляем, что мы целители, мы только помогаем природе. Есть один исцелитель, и это Бог». Они самые лучшие в мире. Да, у нас есть некоторые шарлатаны, это верно. У нас также есть некоторые шарлатаны-проповедники. Ну ладно, так что это и с той, и с другой стороны. Заметьте, если какой-нибудь человек заявляет, что он исцелитель, он просто болтун. Потому что он не может этого сделать, ибо в Библии сказано, «Я Господь, прощающий все грехи твои и исцеляющий все недуги твои». Я бывал в кабинетах, и ко мне в комнату приходили одни из лучших докторов страны. Вы не знаете другую сторону жизни, друзья. То, что бывало, и те вещи, которые я не рассказываю публично, люди приходят тайно. В мире еще есть множество Никодимов, не думайте. Точно, их тысячи. Они посмотрят на это и приходят на собрание, сидят там в какой-нибудь типа, футболке, что-нибудь такое с такими известными именами, что вы удивились бы, и сидят прямо на собрании. Через несколько дней ходят вокруг, заходят тихонечко, посылают кого-нибудь для беседы и сразу говорят, «Брат Бранхам, я верю, что это истина». Они такие же люди, как и мы. Точно, и каждый человек желает заглянуть за ту темную завесу, за которую ему однажды придется уйти. Но рак и все эти вещи — это бесы в плотской телесной форме, движущиеся, забирающие твою жизнь. Теперь, если бы я поступил как доктор, если мог бы это вырезать, положить на землю, подобно как, ну, скажем, например, что ты рак на этой земле. Но вот божественное исцеление. Если бы я захотел избавиться от тебя каким-нибудь докторским путем, я просто стирал бы твое тело, пока оно все не исчезло бы с лица земли. Ничего от него не осталось бы, точно как доктор вырезает из себя опухоль. Но в форме божественного исцеления, если бы ты был раком, я просто вынул бы из себя жизнь. И продолжай себе. Твоя жизнь оставила бы тебя, но твое тело было бы здесь, таким же, каким и было. Теперь вот когда при божественном исцелении злейшим Божьим врагом является зрение и время. Я не знаю, замечает ли брат Бакстер это на собрании. Я садился снова и снова объяснял это ему и брату Босворту. Но вот что происходило. Я сомневаюсь, что многие люди это понимают, потому что через некоторое время обнаруживается, что люди возвращаются и говорят, «У меня было исцеление прорахом 2 или 3 дня, но благословенный Боже, оно оставило меня». Я обнаружил, я думаю, что это потому, что они неправильно ведут собрание. Люди не понимают. У меня были люди, которые приходили к платформе совершенно слепыми, больные раком или с катарактой на глазах. И после того, как за них помолились, читали эту Библию и уходили, а через 4 дня становились слепыми, как и раньше. Что произошло? Каждый знает, что когда жизнь уходит из какой-либо плоти, то она сжимается, правильно?
Кому-нибудь из вас приходилось убить оленя или коровы или что-то такое? Конечно, хорошо. Ты взвесишь его вечером. Вот здесь есть охотники, мои друзья. Застрелишь оленя и положишь его на весы, скажем ребятам, сколько он весит. Теперь смотрите. Утром он будет на несколько фунтов легче, чем был. Когда человек умирает, то, во-первых, в похоронном бюро вынимают вставные зубы или глаз, и чтобы там ни было, это вынимают, потому что оно сжимается, а оно вытолкнет. Потому что человеческое тело сжимается. Любая другая плоть сжимается, когда жизнь выходит из клетки, она начинает уменьшаться, сжимается. Это происходит около 72 часов. Затем она начинает распухать. Скажем, где-то на дороге раздавит собачку. Если она пролежит там на солнце около 3 дней, посмотрите, что произойдет. Собака станет больше, чем была, она распухает. Правильно? Что ж, то же самое происходит, когда из больного изгоняется демон. Первые несколько дней, я чувствую себя прекрасно. Потом начинаешь говорить, мне еще хуже, чем было раньше. Пропало мое исцеление. Точно так, как вера убрала болезнь, неверие вносит ее обратно. Вера убивает ее, неверие воскрешает ее. Иисус сказал, когда нечистый дух выходит из человека, то уходит по безводным местам и возвращается с 7 другими бесами. Если добрый хозяин дома не стоит в дверях на страже, то тот войдет. А добрый хозяин вашего дома — это ваша вера. Скажи прочь отсюда. Вот так-то. Но понаблюдайте за исцеленным пациентом, за обычным, если это не выдающееся чудо, потому что божественное исцеление и чудо — это разные вещи. Божественное исцеление — это одно, а чудо — это другое. Но обычный ход божественного исцеления, когда изгоняется нечистый дух, раковый дьявол, когда он оставляет человека... Или, скажем, возьмем что-нибудь более визуальное, скажем, катаракту. Что происходит, когда человек... Если вы посмотрите на слепого... Я не знаю, был ли у меня здесь раньше такое или нет, с катарактой на глазах. Я даю им постоять несколько минут. Почему? Чтобы началось это сжатие. И говорю им снова прийти, засвидетельствовать нам. Ой-ой-ой, они чудесно видят. Ого, я просто все вижу. Да. Я... В чем дело? С той жизнью покончено. Тело катаракты сжимается. И таким образом будет пару дней, говорят, о, мне становится так хорошо, и через некоторое время у них начинается головная боль. Чувствует себя неважно. На следующее утро встает, я снова теряю зрение. Некоторые говорят, ага, ты просто возбужден, эти святые скакуны тебя распалили. Не верьте таким словам. Это дьявольская ложь. Если поверишь этому, то снова станешь слепым. Но если будешь продолжать держаться, говори, нет, я верю. Господь, что происходит тогда? То тело какое-то время распухает. Оно снова закрывает зрение. Тот рак в теле распухнет. Ты снова почувствуешь боли. Потом у тебя наступит ужасно болезненное состояние. Почему? Тот большой нарост мертвой плоти лежит там в тебе. Мертвый. Ты возвращаешься к доктору, и он говорит, «О, это чепуха, там находится рак, и я его вижу». Ясное дело, он там, но он мертвый. Аллилуйя. Теперь поток крови должен очистить тело. Сердце качает кровь, она идет по всему телу и захватывает ту инфекцию. Ясное дело, почувствуешь себя больным. Что если бы в тебе застрял кусок мяса или длинный, как змея, или торчит там что-то такое величиной с твой палец, и оно мертвое? Вот такой кусок мертвого мяса лежит в тебе и гниет. Ну, конечно, твой поток крови должен очищать во время прокачки. Но там находится мертвое тело, потому что жизнь из него вышла. Божья сила вытащила ее через веру. Это демон, он должен убраться. Но дело в том, что люди не проинструктированы. Они уходят и сдаются, и как раз там стоит тот же самый дьявол и снова принимается за дело. Когда Бог говорит вам что-нибудь на этой платформе через Святого Духа, когда под этим вдохновением, не сомневайтесь в этом. Иначе он сказал, с вами случится еще хуже. Ибо Иисус сказал, и бывает для человека того последнее хуже первого. Правильно? Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам и возвращается с 7 другими духами. Итак, не разуверьтесь. Твердо стойте на этом. Желайте этого всем вашим сердцем. Говорите, нет, сударь, я не сдвинусь. Неважно, насколько я болен, это не имеет никакого значения. Затем первое, что почувствуешь, это прояснение. Тогда все будет хорошо. Видите, оно мертвое, при операции доктор это из себя вырезал бы. А тут та же самая опухоль находится в тебе, и в ней нет жизни. Вы спросите, брат Брахам, та жизнь, которая в этом может забрать мою жизнь? Нет, сэр, та жизнь отделяется от твоей. Я просто показал, что ты был жизнью и стал существом. И эта жизнь становится существом. Но ты от Бога, а это от дьявола. Понимаете, что я имею в виду? Демонология. Вот, ты должен видеть, на что эта штука похожа, когда стоишь и смотришь на это.
Ой-ой-ой, извините меня, уже 3:30. Я сожалею.
Извините, друзья. О, вот в чем нуждается этот мир. Около 7 лет у меня были эти служения и исцеления. Учил по всей Америке. Я получил хорошее представление, чтобы начать ездить по всей стране, обучая Библии по вопросу демонологии, чтобы люди смогли понять, что делать. В этом причина. Они ходят на эти собрания много раз, и вдруг, если вы не понимаете, люди уходят и много раз. Вот помните, того парня, что пришел и сказал, что у него дар божественного исцеления? Дар божественного исцеления был в тебе, если ты исцелился. Это дело в тебе. Всякий дар действует через веру. И неважно, насколько сильный у меня дар божественного исцеления, я верю в это всем сердцем, но ты можешь встать здесь, и если у тебя не будет такой же веры, самой веры, тебе не будет никакой пользы. Я могу молиться за себя часами, неделями, месяцами. Это не проповедники с божественным исцелением, это ты, имеющий дар божественного исцеления, верующий в исцеление, потому что это по вере, всякое действие Божье по вере. Все оружие Божье по вере. У нас нет ничего натурального от этого мира. Все в христианской церкви через действие веры. Взгляните на все оружие Божие. Любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, кротость, нежность, спокойствие. Правильно? Все сверхъестественное, ничего натурального. Так что мы не смотрим на натуральные вещи, потому что мы действуем в сверхъестественном. И мы основываем это единственно на вере, на сказанной Богом истине, и мы смотрим на невидимое. Мы называем то, чего нет, как будто это и есть. Как делал Авраам и получил. Аминь. Авраам называл то, чего не было, как делал Бог, как будто это было. Будучи в 100-летнем возрасте, не колебался, веруя в обетование Божье. Я могу себе представить это, а вы? Вижу, как Сара однажды утром встает. Бог сказал Аврааму, у тебя будет младенец. Сара проснулась, спрашивает, как ты себя чувствуешь, Сара? Здесь у нас смешанная аудитория, но послушайте. Нет изменений, что ж, слава Богу, он у нас будет. Запасайся пяльцами и спицами и все такое, готовься. Хорошо, прошел еще месяц, как ты себя чувствуешь, Сара? Не, без изменений. Прошел год, Сара, как насчет этого? Без изменений. Прошло 10 лет, без изменений. Прошло 25 лет, без изменений. Авраам, вместо того, чтобы ослабеть, становился все крепче и крепче. Он все время знал, что это все более будет похоже на чудо. Потому что он верил Богу и не колебался, веруя в обетование Божье. Он сказал, он у нас будет. Вот однажды утром живот у Сары начал расти и родился маленький Исаак, потому что Авраам верил Богу. И он смотрел на эти вещи, он считал эти вещи, которых не было, как будто они были. Не чувствами и не зрением. Вы не ходите чувствами или зрением, но верою. И когда Бог что-то произнес, сказал, чего не попросите, когда молитесь, верьте, что получаете это, тогда держитесь за это. Так сказал Бог, и так оно должно быть. Аминь. Демоны. Вера в Отца. Вера в Сына Его. И в Духа Святого. Все три есть одно. Демон трепещет, и грешник встает. Вера в Иегову все потрясет. Это верно. О, да. Конечно. Имейте веру в Бога. Смотрите на Него без колебаний. Твердо стойте, так сказал Бог. А эти демоны, кто они такие? Они духовные существа. Теперь доктор говорит, у вас рак, у вас туберкулез, у вас катаракта, у вас плеврит, у вас вот это дьявол. Это жизнь. И за той жизнью есть дух. Кто из вас понимает и может увидеть, что рак, катаракта имеет этот дух, имеет в этом жизни. Вот, ничто не имеет жизни без духа. Без духа, видите, так что где-то там должна быть и действовать в этом жизнь. Даже в том дереве находится жизнь. Вся мировая наука не могла сделать травинки, вы это знаете? Они делают что-то похожее на нее, но они не могут найти формулу жизни. Это Бог. Видите, Иисус сказал дереву, «Будешь проклято». «Нет у тебя никакого плода и не будет вовек». Они проходили там, было около 8 часов утра, шли назад около 11 часа, когда шли на обед. Петр сказал, «Посмотрите на то дерево, оно же засохло до корня». «От корня». «Почему? Иисус запретил той жизни, что была в дереве, что было в корнях, и оно все умерло. Аллилуйя!» «Тот же самый Христос может запретить раку от самых корней, и вся эта штука умрет». То дерево стояло там так же, как несколько часов до этого. Но листья начали опадать, и потом видят, что кора начала сходить. И начинает изнашиваться. День за днем, неделя за неделей. Через некоторое время от того дерева не остается и кусочка. Аллилуйя! рак, опухоль, катаракта или что-то еще, все это должно уйти, когда говорит Христос. Он изгоняет бесов. И он сказал, во имя мое они будут изгонять бесов. Говорить на иных языках, брать змеи или выпьют смертоносное, оно им не повредит, возложат руки на больных и те исцелятся. Вы любите его? Простите, что я сегодня задержал вас здесь на целый час, просидели здесь. Вы любите Господа? Что теперь произойдет, если ты принимаешь Христа как своего исцелителя и веришь в сердце своем, что нечто произошло с тобой, и ты веришь, что ты исцелен? Будешь продолжать верить, что ты исцелен? Не позволяй дьяволу прикалывать на тебя ничего другого. Держись дальше, доктор. Ты говоришь, доктор, как это выглядит? Он говорит, ну, это все еще там. В сердце своем ты знаешь, что произошло. Ага. Сначала понимаешь, скажи, послушайте, интересно, что произошло с этой штукой. Потом скажи, послушайте, доктор, я вам расскажу, вот что произошло. Иисус Христос исцелил меня. Это верно, Иисус Христос исцелил меня. Хорошо, давайте на минуту склоним наши головы. Брат Уиллет, вы могли бы на минуту подойти сюда, брат? Наш теперь Небесный Отец, мы благодарны за кровь Христа. Может быть, иногда твой слуга, Господь, не поступает мудро, рассказывая так долго. Но, может быть, я чувствую, как Павел, который проповедовал однажды всю ночь, один паренек выпал из окна и умер. И тот апостол со Словом Божьим в жизни своей пошел и простерся своим телом на его теле, жизнь вошла в него, и он снова ожил. Дорогой Бог, я понимаю, что уже закат этой великой цивилизации, путь закончился, прошла середина дня, ложатся вечерние тени. Великий свет пробивается из Царства Божьего сквозь эту густую тьму, покрывающую землю. Боже, я осознаю, что с каждым днем старею. Дай мне идти, Господь, дай мне силы, помоги мне повсюду рассказывать эту великую истину. Помоги нам завтра днем больше познать. И, дорогой Бог, благослови сегодня эту небольшую аудиторию. Сегодня вечером, когда они соберутся на служение исцеления, пусть каждый мужчина и каждая женщина, общаясь друг с другом, скажут, так вот, вот оно, больше не сомневайся, теперь мы понимаем, откуда это приходит. Мы знаем, что это дьявол, мы знаем, что он должен уйти по повелению Божьему. Он обязан. Так сказал Бог. Он должен уйти. И пусть тогда они выходят счастливыми и радостными, заявляя о своем исцелении, ничто, пусть больше ничто не встает на их пути. Просто идите веруя. О, Бог, пусть в этой церкви и в этих сотрудничающих церквах после этого собрания пройдет пробуждение, Господь, которое просто заполнит, и многие сотни душ войдут в Царствие Божие. Даруй это, Отец. Пусть эти мужчины и женщины из разных мест и разных народов, пусть они понесут это послание в своей церкви, и пусть у них произойдет старомодное пробуждение. Даруй это, Господь. Прости нам грехи наши, помоги нам быть Твоими слугами во имя Иисуса Христа. Аминь. Мне интересно, пока мы находимся здесь, есть ли здесь сегодня в этом здании какой-нибудь грешник, который скажет, брат Бранхам, вспомни меня в молитве, не поднимешь ли ты свою руку? Есть ли здесь грешник? Я не благословит вас Бог, леди. Есть? Благословит вас Бог, сэр, вас да благословит Бог. Интересно, вы теперь это для вас. Понимаете, я не думаю, что надо спускаться в аудиторию. Я не критикую тех, кто это делает. Я не думаю, что надо идти в аудиторию, пытаясь кого-то притащить. Понимаете, никто не может прийти, если отец не притянет его. Видите, это верно. Ты просто тянешь его туда вопреки его воле. Видите, но если Бог стучит в твое сердце, то тебе выпала самая большая привилегия в мире. Вы просто не представляете, к какому количеству людей я обращался. Конец проповеди.